Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из сокровищницы церковной, чтобы откровение, данное Богом, было неизменным, точным и могло передаваться из поколения в поколение, Господь дал людям священное Писание. Современный нам язык не в силах передать всей красоты и глубины этих богодухновенных текстов, поэтому важно читать их на церковнославянском языке, освященном тысячелетним употреблением богослужений и являющимся частью церковного предания. Авторский радиоцикл Александра Владимировича Желобанова, руководителя группы изучения Священного Писания при Заиконоспасском монастыре Москвы. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня в эфире очередной шестой выпуск еще новой сравнительно программы из авторского радиоцикла Александра Владимировича Желобанова «Из сокровищницы церковной». Именно так называются миссионерские курсы при Заиконоспасском монастыре, о которых мы уже рассказывали. Ну, я думаю, Александр Владимирович, вы сегодня повторите и расскажете еще нашим слушателям, когда возобновляются занятия. В связи с летом они сейчас временно прекращены, очные. И прошу вас вновь представить наших гостей. Начинаем, благословясь.
Доброго здоровья всем, братья и сестры. Сегодня с нами будут читать священник Георгий Дорофеев, который является ведущим группы изучения Священного Писания на церковно-славянском языке, которая носит название «Чтем Слово Божие» при Троицком соборе города Щелково. И Даниил Андреевич Костромин, ведущий группы по изучению Священного Писания онлайн, которая носит название «Чтение животворящее». Относительно вот наших групп из сокровищницы церковной, пока в летний период у нас каникулы, в монастыре различные богословские курсы пока закрываются до 1 октября. Но у нас в летнее время, вот пока, по крайней мере, в июле, я надеюсь, еще онлайн занятия продолжаются по Zoom, поэтому желающие могут присоединяться к нам. Мы как раз сейчас читаем толковую псалтырь, первый псалом по рукописи. И я для себя даже так открываю, что это очень, оказывается, полезное чтение для жизни. Как-то жизнь, она открывается в совершенно другом ракурсе. Приглашаю всех принять в этом чтении участие, чтобы как-то радость жизни для вас была изобильна через Слово Божие. Спаси всех Христос и Отче, благословите нас на сегодняшнее чтение жития, повести.
Бог благословит начинание сие.
О житии святых новых чудотворец муромских, благоверного и преподобного и достохвального князя Петра, нареченного во иноческом чину Давыда, и супруги его, благоверные и преподобные, и достохвальная княгиня Февронии, нареченная в иноческом чину Ефросинии. Такая у нас сегодня тема.
Тем более актуальная, что мы накануне празднования Дня памяти этих почитаемых святых.
Да, я буквально два слова еще через вашего благословения скажу. Здесь почему выбрана такая тема, по крайней мере, с моего взгляда, то, что, возможно, не все слушатели знают подробное житие Петра и Февронии. Оно как раз рождает у нас побуждение и иной взгляд на добродетель супружества, на крест супружества. Вот, взгляд трезвый, взгляд Христов. Чтобы это не было просто некой вывеской с названием «Праздник любви и верности», хотя совершенно истинно и верно это название, да? Но чтобы под этим названием разворачивался совершенно конкретный контекст, цельный образ этих святых. Чтобы мы могли сами впрячься в это дело, взять этот крест супружества и пронести его всю свою жизнь, если наш выбор пал на супружескую жизнь. Именно об этом хотелось бы поговорить, чтобы мы как-то уже эти силы потихонечку как бы осязали, как их впрячь, да, в нашу жизнь. Я так вижу смысл сегодняшнего прочтения жития благоверных князей.
Да, Февронии. Спаси Господи. Знаете, я тоже вот не могу не упомянуть о том, что у большого-большого знатока древнерусской словесности, профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова в свое время вышла книга, посвященная житию святых благоверных князей Петра и Февронии. И только от него я узнала, что до сих пор это очень устойчивое заблуждение. Вот что значит неправильный перевод? Создает искажение. Я думаю, мы об этом сегодня до этого дойдем. Одной из наших задач тоже вот это вот призвать читать житие внимательнее.
Интересно, что сама стилистика церковнославянского жития, она обладает некой неразрывностью и сотканностью смысла, целостностью смысла, да, и где вот никакую часть нельзя как-то вот перевести, то есть перетолковать.
Вольно обойтись.
Да, вот, хотя это может быть по грамматике верно все сделано, понимаете, и поэтому мы стараемся, конечно, читать именно те варианты, которые были написаны там в XVI веке, соответственно, да, без перевода, ну, с некоторым осмыслением, комментариями. Известный филолог Колесов петербургский, у него статья есть, да, что нарушение стиля – разрушение смысла. То, что, к сожалению, иногда и происходило, и происходит в наше время. Ну, надеемся, что Господь в этом прочтении жития как-то поведет нас верным путем. Поэтому, отче, я хотел бы услышать ваше мнение, как мы начнем, с самого начала, или мы, каким образом мы прочтем предисловие, да, где воспевается, по сути, хвала, да, Святой Троице, которая наставляет нас писание вот этой повести, этого жития Ермолая Еразма, монаха XVI века, которому было поручено как раз написать житие этим святым, этого Писателя, по дару Духа Святаго. Как мы с этим предисловием хвалы, отче, поступим, как мы здесь подойдем?
Может быть, прочитать его как бы насквозь. Угу. Мне кажется, это очень важная составляющая этого жития, в первую очередь для того, чтобы как раз настроиться на правильное его восприятие, чтобы это вот не было именно какое-то описанием каких-то просто действий, а именно было восприятием именно жития святых людей, путь к Богу, путь к святости этих людей. Ну и, может быть, забегая вперед, хотел бы сказать, что это вот дает восприятие прочтения вот этого предисловия, словословия, богословского такого вступления, оно настраивает на такой дух, что все от Бога. Мне вот кажется, стоит все-таки прочитать, немножко настроиться. Или вы, Александр, как-то вот, может быть, на погласицу прочитаете.
Простейшим образом прочту его тогда. «Повесть от жития святых новых чудотворец муромский, благоверного и преподобного и достохвального, князя Петра нареченного бы на ческом чину Давыда, и супруги его благоверные и преподобные, и достохвальные княгини Февронии, нареченная во иноческом чину Ефросини, благослови отче. Богу Отцу и сопресносущному Слову Божию Сыну и Пресвятому и Животворящему Духу, единому Божию естеству безначальному, купного Троице воспеваемому и хвалимому и славимому и почитаемому и превозносимому и исповедуемому и веруемому и благодаримому Содеятелю и Творцу невидимому и неописанному, искони самосильно обычное си премудрости свершающему и строящему всяческое, и просвещающему, и прославляющему ерехотящу своим самовластием.
Яко же бо сперва сотворіна небесі ангели своя, духи і слуги своя, огні палящі, умні і чинове, безтелесні я воїнства. І же неісповідімо величество єсть, тако і вся невидиме сотворі. О них же недостижно єсть уму чоловіческу, видимое же небесная стихія сотворі солнце і луну і звезди. І на землі же древле созда чоловіка по своєму образу і от своєго трисолнечного божества. Подобіє тричислено дарова йому. Ум, яко отеце слову, слово же ісходить от него, яко син посилаємо, на нем же почієте духа, якою, коєго ж до чоловіка із уст слова без духа ісходіти не може, но духа со словом ісходить, ум же начальствуєте». И да не продолжим слово в твари человечести, но на предлежащее возвратимося. Бог же безначальный и создав человека почти и над всем земным существом царем постави и... Любя же человечестим родився праведники, грешные же милые... Хотя бы всех спасти в разум истинные привести. Я даже благоволением отчими своим хотением и с поспешеством Святого Духа, единый от Троица Сын Божий, не ины, не инака, но той же Бога Слово, Сын Отече, благоволи родитеся на земле плотью, от пречистая девица Мария, и бысте человек, еже небе не приложив божество. Еже бе на земли ходя, никако же от чих недр отлучися, и во страсть Его божественное, Его естество безстрастно прибысте. Без страсти же Его неизреченно есть, и невозможно есть никакою притчею сказать и... Не мощно к часому приложите, за неже все твари Его есть. В твари же Его разумеваем без страсти, ибо аще какову древо стоящую на земли, солнце уже с небеси сияющий на не, в ту же годину древу тому аще ключица посекаему быть и сим страдати. Эфир же солнечный от древа того не отступит, ниже спосекается с древом не стражет. Глаголем же обо солнце и о древе, понеже тварь его есть, зижитель же и содетель не изглаголим есть. Сей бо пострадазаны плотью, грехи наша на кресте пригвозди, искупивны миродержителя лестеца ценою кровью своею честною. Осем бориче сосуд избранный Павел, не будет раби человеком, а куплене бо есте ценою. По распятии же Господь наш Иисус Христос тридневно воскресе, и в четыредесятный день вознесеся на небеса, и седе одесную Отца, и в пятьдесятный день от Отца посла Дух Святый на святые свои ученики и апостолы. Они же всю вселенную просветишь верою святым крещением. И елице во Христа крестишася, во Христа облекошася, аще леже во Христа облекошася, да не отступают от заповедей Его, не яко же лестецы и блазнители по крещению, оставши заповеди Божия, и листящиеся мира Его красотами, но яко же святые пророцы и апостоли, такоже и мученицы и все святые, Христа ради страдавши в скорбях, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениях, в трудех, в обдениях, в пощениях, в чищениях, в разуме, в долготерпении, в благости, в Духе Святе, в любви нелицемерне, в словесе истине, в силе Божией. И же сведоми суть единому, ведущему тайны сердечные, ими же землю просветил есть, яко же небо звездами украси, и почтив их чудотворенми, овых убо молитв ради покаяния и трудов, овы же мужество ради смирения, яко же сих святых прославя, ниже нам слово предлежит.
Продолжительное вступление, и как-то даже не хочется нарушать его своим словом, но, наверное, стоит немножечко сказать в свете вот того труда, который мы совершаем, что вот оно даже кажется немножко излишним, вот такое долгое вступление, и современное сознание, оно ожидает, когда же начнется житие-то, собственно, да? А вот средневековое сознание, оно скорее наслаждается вот этим предисловием, настраиваясь, да, как вот некий инструмент, настраивая наш ум и сердце на нужный лад восприятия того, о чем мы будем читать. То есть говорится сначала о Боге, его свойствах, потом говорится о пришествии Бога в мир, о Церкви Божией, о том, что люди посредством крещения соединяются с Богом. И дальше вот заканчивается, да, предисловие тем, что те, кто истинно следует Слову Божию, тех Он просветил, украсил и прославил. И вот о них же речь сейчас и пойдет. То есть,
что... Как бы катехизис такой краткий для человека, да? Каждый раз настраивающий.
Чтобы, мне кажется, знаешь, чтобы житие было не просто жизнеописанием, а было именно житием. То есть понимаешь, что это жизнь людей вот в Боге, в свете божественной правды, то это вот... У нас не задача биографические сведения прочитать, скорее услышать их подвиг, их внутреннюю красоту этих людей увидеть, их путь к Богу. Вот, я вот такое сказал.
Как свет Христов они отразили в своей жизни.
Да.
Явили в себе свет Христов.
Продолжим, да, чтение жития. «Се убо в Руси стей земли град, нарицаемый муром, в нем же бесом удержствуяй, благоверный князь, яко поведаху именем Павел. Искони же ненавиди добра роду человечу дьявол, всели неприязненного льстящего змия к жене князя того на блуд, и являшися ей своими мечты, яко же бяше и естеством, приходящим же людям являшися, яко князь, сам сидяше с женою своею. Теми же мечты много времена приидоша, жена же сего не таяше, но поведаше князю мужеве своему вся ключающаяся ей, змий же неприязнивый о силе над нею». Как житие написано такими отрывками.
Ну, поскольку мы житие-то, в общем, знаем, люди церковные, то нам все и понятно по смыслу. А вот отдельные слова, конечно, очень для меня новые прямо.
Да, в отдельных словах и раскрываются некоторые детали смысла. В данном месте, наверное, если ставить себя на месте слушателей, теми же мечты много времена приидоша. Мечты, да, это что значит? Это некое видение, обман, призрак, который создавал змей, да, змей-оборотень, который перевоплощался в мужа сей жены, да, в князя Павла мечты. И вот змий же неприязнивый осили над нею. Здесь осили – это от слова силки, осилити, запутывать. Да, как бы пытался ее вот поймать свои силки, да, запутать, как жертву некую, княгиню. Что тут еще вызывает вопросы, может быть?
Наверное, такое больше не к словам, а к смыслу. Вот змей. Кого мы поднимаем тут под змеем? Какой-то символ аллегории или это просто олицетворение, ну, какой-то страсти дьявола?
Это обольститель, лукавый дух, который обольщал княгиню именно таким образом.
То есть это символы?
Это почему? Это реальность, которая была как происходящее событие.
То есть это бес, который мог принимать любую личину.
Да. Это...
То в виде змея, то вот в виде мужа являлся. Мне вот хотелось здесь еще по смыслу немножко обратить внимание на добродетель вот жены князя Павла. Вот она, смущаемая такими мечтаниями, вот не могла бы постыдиться, постесняться, но она поведаше князю мужеве своему. Вот очень важно, да, она как бы изобличила свой, вот этот, свое искушение перед мужем, хотя, казалось, могло бы как бы постыдно это сделать, она просила его помощи. Мне кажется, очень такое важное, такое, можно сказать, даже добродетель супружеская. Ведь мы же помощники в браке друг другу, в том числе и в духовной брани. И вот она не постыдилась, пока змей еще не пленил, поделиться своим искушением, попросить помощи. Мне кажется, это вот очень важный такой момент, который, по моему опыту священническому, не часто в семье, даже православной, реализуется. То есть супруги не всегда делятся своими искушениями вот в плане помощи прося. Да,
боясь быть непонятым, да, как-то,
Да, много здесь факторов. Я боюсь сейчас эту тему широко раскрывать, но вот я думаю...
Да, здесь это такое начало, когда жена уже сокрушает козни, да, лукавого змея. «Жена же, сегон это яше, но поведаше князю мужеве своему вся ключшаяся ей».
Все с нее приключающееся, да?
Вот у меня тоже в жизни такое, встречалась такая история. Мне один человек рассказывал, что его родители и он пришли к вере таким образом, что такое случилось искушение, что отец внезапно влюбился в подругу его жены. Как страсть такая возникла у него. И вот интересно, для меня это действительно тоже было такое удивительная такая вещь, что он рассказал об этом жене. Потому что он не хотел, как бы, то есть он с этим боролся, хотя он не был, даже они не были воцерковленные, но он вот как-то сознался и сказал, я не хочу. Вот он так сознался и хотел это изжить из себя, и они, как это произошло, они пошли к священнику. Господь их вел. Тогда священник говорит, вы должны во всем покаяться, то есть такую пройти исповедь, причаститься, стать верующими людьми, и тогда все это прекратится. То есть он увидел в этом какие-то вот такие колдовские чары, которые тоже мы знаем, что они есть. Вот, и вот они после этого воцерковились, и у него вся вот эта страсть пропала. И тут самое для меня удивительное, это то, что муж вот открылся вот так, да, не побоялся как-то, и искренне это было у него желание вот это все из себя исторгнуть, вот это искушение.
Вот добродетель привел так к вере обоих, его поступок добродетельный.
Следующий эпизод жития Даниил.
«Князь же мыслише, что змееве сотворите, но недоумеюшися, и рече жене си, мыслю жену, но недоумеюся, что сотворите неприязни тому. Смерти уба не вем, каку нанесу нань, аще уба глаголить к тебе, какова словеса, да вопросиши и с лестью и осем».
А вот как раз ты прочитал «аще уба глаголить», к тебе какова словеса? Да, воспросиши и с лестью и осем. А дальше как бы двоеточие, о чем? Воспросиши, вест ли?
Вест ли сей неприязнивым духом своим, от чего ему смерть хочет быть? Аще ли увеси и нам поведаеши, свободишися не токмо, в нынешнем веце злагу его дыхания и сипения и всего скорядия, еже смрадно есть глаголоте. Но и «В будущий век нелицемерного судью Христа милостиво себе сотвориши. Жена же мужа своего глагол в сердце си твердо приимши, умысли во уме своем, добро так убытя».
В первом случае напрашивается заметить, да, вот то, что был поступок жены, она обратилась к мужу. А здесь интересно является, что жена же мужа своего, глагол в сердце си твердо приимши, умысли во уме своем, добро так убытя, утвердила в сердце своем глагол мужа своего. Добро так убыти.
То есть послушалась. Приняла.
Приняла, верно, да, так можно сказать, но так, если бы мы так перевели, было бы это немножко уже как раз вот то, о чем, Антонина Александровна, мы говорили перед нашим чтением, да, это был бы недостаточный перевод.
Некая вот, поверхность.
Некая лишь частичность такая. А здесь видите, как все крепко, основательно. И здесь есть вот это вот уже явление некой доброты, доброты, да, добродетель, послушание мужу, да, как такая доброта, в этом есть такая вот красота, красота вот Божья в этом есть. «Жена же мужа своего глагол в сердце си твердо приимши, умысли во уме своем, добро так убыти». Ум – это, так сказать, орган Богу общения. Она в этом смысле в послушании мужу, она открыта и в Бога общении через это послушание мужу. Она не скрывает, она проста. В ней нет сложности, да? В ней есть вот эта вот простота христианки, супружницы. И в этом она мудра, интересно, в послушании. Я тогда продолжу. Если нет вопросов по этому. «Воедин же от дни неприязневому тому змию, пришедшу к ней, она же добру память пресердце имея, глагол слестию предлагает к неприязни той глаголя. Многие иные речи и по сих с почтением вопросив его, змия, хваля, речебо, яко много веси», она речет этому змею, «яко много веси, и веси ли кончину си, какова будет и от чего? Он же неприязивый прелестник, прельщен добрым прельщением от верные жены, яко не пщева тайну к ней изрещи глаголя. Смерть моя есть от Петрова плеча, от агрикова меча. Жена же, слышав таковую речь, сердце си твердо сохрани. И по отшествии неприязневого, тогда поведа князю, мужеве своему, як уже рекл есть змии. Князь же, то слышав, недоумеешися, что есть смерть от Петрова плеча и от агрикова меча. Употребляется, да, такое вот: он же неприязивый прелестник, прельщен добрым прельщением от верной жены. Вспоминается дьявол, который прельстился таким добрым прельщением от Христа, который на кресте, и был уловлен удицею, сказано в одном из гимнов, да, удицею льщения от Христа. Дьявол был уловлен не мышцею, а удицею льщения. Помните, да, этот момент? Напомню, может быть, радиослушателям, когда дьявол никак не мог позволить себе помысл, да, такой розмысл, что Бог может оказаться на кресте. Но это, ну, никак невозможно. Этого никак он не мог допустить. И через вот этот гордый дьявольский ум он и был прельщен, увидя Бога на кресте. Господь уловил его удицу лещения, этим добрым прельщением. По этому же образцу поступает жена, княгиня. Добрым прельщением, да, она Она исполняет послушание мужнее.
Воспользовалась его гордостью, опять же, да? Что вот она расхвалила, яко много веси, то есть ты много всего знаешь. Вот, и он ей как бы раскрылся, что вот, да, я много знаю.
Уловился на лесть.
Да, на лесть. Он не может, получается, он противится собственной вот этой поврежденной природе. Да. То есть дух гордый и вот на этом прельщается. И жена его на этом уловила, получается.
Да и каждого из нас на этом, увы, на этой страсти можно уловить. Надо это тоже все иметь в виду, правда же?
Да, если мы сродны, да, мы также улавливаемся. И он здесь он как-то предстает даже каким-то, знаете, вот не какой-то безликой силой, а вполне живым таким личностным существом, да, что вот он тоже может быть обманут.
Но при этом, да, он предстает при этом жалким и бесхребетным существом. Потому что он никак не может себе позволить отложить дух гордости, да. Он сам есть дух гордости. Да, вообще, да, можем идти потихонечку следующий шажочек.
«Имеешь же у себе присного брата именем князя Петра, во един же от дни призвав его к себе и нача ему поведать змиевы речи, як уже рекл еси жене его. Князь же Петр, слышав от брата своего, яко змии, нарече ты заименито ему исходатая смерти своей, нача мыслите, не сумняся, мужественне, как убы убите змия. Но и еще бяше в нем мысль, яку не ведай агрикова меча. Имеешь же обычай ходите по церквам, единяяся, беже вне града, церковь, в женстве монастыри, воздвижение честного и животворящего креста. И прийди к ней, един помолитеся. Я вижу ему отроча глаголя. Княже, хочешь ли, да покажу ти агрику в меч? Он же, хотя желание свое исполните, рече, да вижу, где есть. Рече же отроча, иди во след мне. И показа ему во алтарной стене межу керемидома скважню, в ней же лежаше меч. Благоверный же князь Петр взем меч той, прииди и поведа брату своему, и от того дни искаши подобно времени, да убиет змия». Возникают некоторые вопросы, может быть, по самому тексту. «Имеешь обычай ходите по церквам», а, здесь уединяясь, то есть
он, уединяясь, да.
А, то есть он ходил уединиться на молитву, да, наверное. Да. И второе, что здесь возникает, вот интересно, здесь как бы речь идет вот о неком вещественном предмете, меч. Но вот такое символическое сознание, мышление, оно хочет здесь все-таки переключиться, что меч – это лишь символ, потому что символ какого-то духовного действия. Понятно, что бестелесного духа нельзя убить материальным мечом, да, что вот здесь меч скорее какое-то олицетворение, хотя, может быть, он и физически тоже был. То есть вот здесь очень сложно как-то вот переключить сознание, что, потому что здесь сказано тоже, он не в каком месте лежал, да, вот он, получается...
В монастыре же.
В монастыре, в алтарной стене, межу керамидума, скважню, в ней же лежаш меч. То есть вот этот меч, он не просто меч, он в алтаре женского монастыря, между камнями, получается, да, вот между...
Да, между черепицами глиняными. Керамидами.
А как понимать это тогда? Вот этот символ.
Священное Писание попробует поискать ответ, да, когда апостол Павел говорит, что возьмите меч, на меч Слово Божие. Могу себе, может быть, давать, это и молитва, наверное. Скорее всего, здесь, наверное, Слово Божие.
Сама Ефросиния или Феврония, вариант имени Ефросиния, да, она благомыслящая. А кто такой благомыслящий? Благомыслящий человек, тот, кто освоил себе Слово Божие, да, которое есть меч обоюдоострый. И мыслит именно по стезе, которая пролагает Слово Божие.
Да, мы же дальше узнаем, что она была премудрой очень.
Да, да, она вот по имени, да, Ефросиния Феврония, благомыслящая, да. Да, и меч – это Слово Божие обоюдоострое.
Интересно, может быть, забегая вперед, сейчас вот на мысли такой натолкнули, ведь на тот момент, насколько я помню, жития, Петр еще, так сказать, не был таким вот верующим человеком. Ну, и, может быть, вот...
Он, скорее, очень, он был верующим был? Человеком, имеешь же обычай ходить по церквам, да, уединяясь. Это о многом говорит. Он ходил молиться.
Угу. То есть не просто уединяться, а
как-то
молиться.
Да, не о себе заявлять, когда, угу. а именно уединяться от всех, чтобы сотворить молитву, угу. то есть иметь Бога общение. Это о многом говорит, но в нем был какой-то недостаток, по-видимому. Угу. В нем еще не было совершенства, да?
«По вся же дни, ходя к брату своему и к сыносе своей на поклонение, ключи же ему прийти в храмину к брату своему и том же часе шед к сносе своей во ину храмину и видя у нея сидящего брата своего».
Так, пока остановимся, вот понятно, да, событие?
Развитие сюжета, скажем
да,
так.
Да.
Он пошел к брату, да?
Здесь по вся дни ходя к брату своему, брат его был, да, князь, и он с почтением ходил к своему брату, да, угу. брату своему и сносе своей на поклонение. Угу. Ключи же ему, ну, приключилось, да, случилось, прийти в храмину к брату своему и в том же часе шед к сносе своей во ину храмину и видя у нея сидящего брата своего.
Немножко вот запутался, кто шел? Его брат или он?
Он, князь Петр, ага. к князю Павлу.
И в то же время шел и к сносе своей, в другой дом.
К да? своему старшему брату. И в том же часе, после того, как он вышел с храмины, с дома
же,
брата...
В том же часе, то есть после этого.
Сразу же вышел угу. и пошел к сносе своей.
Угу. И вдруг там же увидел снова брата, получается. Угу.
Да, сидящего брата своего угу. у нее.
Другого не должно бы быть.
Угу. Потому угу. что он только от брата вышел. Ипаки.
Ипаки пошед от нея, встрети некоего от предстоящих брату его, и рече ему, изыдох уба от брата моего к сносе моей, брат же мои оста в своем храму. Мне же не косневшу никому же. Вскоре пришедшу в храмину к сносе моей, и не свем, и чужусь, как, о брат мой, напреди мне обретеся в храмине у снохи моей я.
Да, это Петр одному из предстоящих, ну, слуга предстоящий, да, князю, выражает свое удивление.
Да, что я вышел от брата, он остался, да. прихожу к снохе, а брат там мой.
Да, причем он говорит, что мне же не косневшу, без промедления, да, не косневшу никам уже, вскоре пришедшу в храмину к сносе моей, и не свем, не ведаю, и чужуся, како брат мой, «Напреди мне, обретися в храмине, усноси мое я».
Угу. Храмина – это дом, просто дом.
Хорома.
Хорома, да.
От слова хорома, храм, хорома.
«Той же человек, рече ему, тот предстоящий слуга».
«Той же человек, рече ему, никак уже, Господи, по твоем отшествии не изыди, брат твой, из своя храмины. Он же разумея быть пронырство лукавого змея». И прииде к брату и рече ему.
Так, сейчас пока останетесь. Здесь понятно, да? Здесь, когда говорится, никак уже, Господи, по твоем отшествии не изыди брат твой из своей храмины, но никак уже, Господи, есть господин.
Господи, господин, господин, да. Господин, да. Он к нему обращается, потому что он тоже...
Звательный падеж. Да, господин.
Да.
И прииде к брату и рече ему, когда уба сему прииде...
Да, он для читателей здесь немножко, чтобы не показалась так запутанная история, и прииде к брату, то есть Петр...
Вернулся к брату.
Вернулся к брату, да, пришел к брату, и прииде к брату и рече ему, брату Павлу, Петр рече Павлу, когда уба сему прииде, угу. когда ты сюда пришел?
Угу. Азбо от тебе... Из сия храмины изыдох, нигде же ничесо же промедли, придох к жене твоей в храмину, и видях тя с нею сидяща, и чудяхуся, како напред мне обретеся. Придох же паки ничто же нигде паки помедли, ты же не вем, како мя предтече, и напред мне сде обретися. Предтече – это Ну, как бы предшел.
Предварил.
Предварил.
Угу. Он же рече, Павел. Теперь угу. Павел отвечает Петру.
Угу. Он же рече, никак уже, братья, из храма сего по твоем отшествии не изыдох, и у жены своя никак уже бег. Князь же Петр рече, се есть, братья, пронырство лукавого змия, да тобою ми ся кажет.
Тобою ми ся кажет.
Тобою. Как бы прикидывается, обращается
к тебе. Тобою, Павлом.
Да, да, я понял. Да,
тобою, да. Павлом. Мне показывается в виде Павла, да. Угу. Тобой, да.
Аще не бых хотел убить его, яко не пщу я тебе своего брата. Не хотел его убить, яко не пщу я тебе своего брата. Не пщу я, не пщевать.
Думать.
Не думал, да.
Подразумевать.
Поскольку думал, что это ты, брат мой, да, поэтому не хотел его убить. Да. «Ныне, уба, братья, отсюду никак уже иди, аз же там уйду братися со змием, да некли Божиею помощью убиен, да будет лукавый сей змий».
Он говорит, «Ныне, уба, братья, отсюду никак уже иди, сиди здесь, никуда не уходи, никак уже иди отсюда, аз же там уйду братися со змием».
Бороться.
Да. Я же там вот туда иду, да, где он сейчас змей. Да некли, ну, может быть, не может быть, точнее, а аще Господь даст. Вот так здесь лучше перевести. То есть Божьей помощи убиен, да будет лукавый сей змей. Да некли Божьей помощью убиен, да будет лукавый сей змей. Да.
Интересно здесь добавить. Здесь какая-то такая тоже аскетическая притча идет параллельно, да, вот если так. То вот дьявол принимает такие виды, в которых его человеку как-то и неудобно убить. Вот он здесь принял вид брата, чтобы не быть убитым. И часто, если говорить такой с аскетической точки зрения, и у нас дьявол маскируется под добродетели, вот нам было сложно его заметить или как-то вот изобличить. Ну, не буду сейчас пространно об этом говорить, очень часто как раз дьявол принуждает человека изображать, в первую очередь, ту добродетель, которой у него нет. И человеку очень сложно здесь его изобличить. А здесь вот родной его брат, настоящий, его сказал, да это не я точно. Помог ему. Он говорит, сиди точно здесь, чтобы я удостоверился. Страшно же на брата-то руку поднять. Взять, вот сидеть перед тобой брат и взять его убить мечом.
А вот можно еще вот тут так вот понять, что тут тоже есть такая некая притча и символ тоже, с другой грани, если подойти, что часто дьявол искушает через самых близких. И вот тут такая даже вот интересная притча, что вот нас как, да, учат ситуации, что вот есть человек, вот, и мы должны любить человека как личность. А есть его дела, да, какие дела, вот, какие-то, может быть, искушения от него, от этого человека. И мы должны человека от его дел отделять. Одно дело он, как личность, и другое дело его дела, которые навеяны дьяволом. И тут вот тоже некая притча, что вот есть его брат, как личность, да, а есть как будто бы брат, но это не брат на самом деле, это дьявол. Угу. И вот некий такой тоже, некий прообраз того, что... чтобы различать. Вот. Можно ли вот так это, под такой грани посмотреть?
Мне кажется, вполне, да.
Потому что дьявол, он прям вот самое такое больное, да, когда бьет, это когда через самых-самых ближних, да, вот предательство ближних. И все равно мы должны это прощать, любить человека, да, вот как-то преодолевать, вот, и отделять личность от его дел.
Тут, может быть, даже если еще глубже копнуть, получается, вот исходя из этой мысли, ведь не просто так было такое искушение попущено. Что-то, может быть, и действительно у самого князя Павла, как мы сказали, был какой-то недостаток, да, который вот позволил дьяволу пребывать с его женой в виде его. Да, то есть это все тоже не просто так. И вот он говорит, не знаю, что с этим делать. Спроси у него, ты, говорит, сама спроси у него, говорит, что мне с этим делать. Здесь, да, может, мне кажется, вполне такой вот, такой поворот может быть, это, как притчу рассмотреть. Да.
И братский поступок, вот я обратила внимание, да, брат сразу, не раздумывая, решил, что он должен пойти и убить дьявола, защитить, да, семью брата, честь брата.
Да, тут тоже такое благородство, и вот начиная с того, что он кланяется, ну, понятно, это были ну, княжеские традиции, это вот была такое норма.
Почтение
к князю, да, понятно.
Князю и брату.
Но все равно это тоже так, вот такое почтение, соблюдение иерархии, вот такая
послушание.
Любовь, послушание своему старшему брату. Вот интересно, в Корее, мы когда были в Корее, там тоже вот очень принята вот эта иерархия. Там даже если человек чуть-чуть тебя старше, очень строго соблюдается субординация. А если это вообще отец, глава семейства, он когда входит, например, все встают там.
Так у нас тоже ведь так было, Даниил. Да. У нас так было. Мы просто это, к сожалению, настолько забыли, что теперь уже на чужбине вот удивляемся. Да, я в кавказских народах вот это видела. И тоже думала, а почему же мы это утратили?
Недавно был праздник отца, День отца на Шри-Ланке. И там вот фотографии посылали наши братья, которые православные шри-ланкийцы. И удивительно для меня, я никогда просто такого даже не видел. Там отец стоит, к нему подходят дети его все, подходят и делают земной поклон перед ним. Он как бы над ним такую руку, как бы вот так, простирает руку, как будто благословляет. Такое ощущение, что вот они делают поклон, а он их благословляет.
Ну так все правильно, вот.
И там прямо присылали фотографии с этого прихода по очереди. То есть вот выходит отец, делает земной поклон, дети, он их благословляет. Дальше следующий отец выходит, его дети подходят, делают земной поклон перед всеми. Прямо вот тут такая традиция, вот, ну, я считаю, что очень правильная.
Да, и здесь интересно то, что князь Петр, он идет на подвиг, он подвизается за брата. То есть его почтение братнее, оно было искренним, истинным.
Да, да, и он
даже готов, и до смерти.
Даже до смерти, да, потому, до смерти, что, да. Потому что это же, ну, брань пойдет, да, он идет сражаться, конечно, с этим делом, он же не знает, что. Да. То есть он готов был за брата умереть.
Это не просто этикет внешний.
Это исполнение заповеди.
Да, то есть это изнутри вот идет, он такая любовь.
У меня вот, не знаю, это не однокоренные слова, может быть, меня поправят знатоки. Вот читали, когда брат и братися. Братися за брата. Был готов бороться за брата. Брат – это, как тут у меня такая мысль возникла, тот, за кого надо братися до смерти.
Интересно, да, вот этимология, да, братися. То есть, ну, то есть это сражаться за братьев, за наших ближних, за братьев.
Брань, братися.
Да. Я говорю, с точки зрения логически не знаю, наверное, не однокоренные слова,
надо,
но
надо
вот как-то
проверить, да,
так прозвучало как-то вот прям, что вот брат – это тот, за кого можно и нужно братися. Да, нет,
но,
здесь,
по крайней мере,
скорее
так,
всего, это не однокоренные слова, но вот, да, именно какой-то образ такой. А еще, знаете, хотел здесь сказать, вот интересно, как сейчас, вот, может быть, мы немножко знаем дальше, как житие, да, как Господь плетет свой промысел. Да? Все это же происходит-то, по большому счету, ради Петра.
Ради его спасения.
Да, то есть, вот, какими путями вот Господь совершенно такими витиеватыми очень вот плетет этот промысел спасительный человека.
И взем меч, нарицаемый Агриков, и прииде в храмину к сносе своей, и видя змия зраком аки брата си, и твердо уверися, яко несть брат его, но прелестный змий, и удари его мечем. Змий же явися, яков же бяше и естеством, и нача трепетатися и бысть мертв, и окропи блаженного князя Петра кровью своею. Он же от неприязнивы я, то я крови о струпе, и язвы быша, и прииде нань болезнь тяжка зело, и искаше в своем одержании ото много врачев исцеления, и не от единого получи. Слышав же, яко мнози суть врачеви в пределах Рязановские земли, и повеле себе там уповести. Небе бо сам мощен на коні сидеть от великія болезни, и привезен же бысть в пределы Рязановские земли. И посла Сунклит, ну, Синклит, предстоящих или придворных, как сейчас
ближних сказать, каких-то,
да,
своих.
Ближних. И посла Сунклит свой весь искати врачеве. Едине от предстоящих ему юноша, уклонися в весь нарицающую ласково, и прииди к некоего дому вратом, и не види никого, никого же, вниди в дом, и не бе кто бы его чул, и вниди в храмину, и зря видение чудно. Сидяша бо едина девица, ткаше красна, пред нею скача заяц.
Все понятно вроде. Хотя удивительно, уже как сказка,
хотя,
прямо, да?
Хотя удивительное, да, вот образ такой: сидяша бо едина девица, ткаша красна. пред ней уже скача заяц.
Красна, каша, красна, красна, тут имеется в виду что-то красивое?
Нет, красна, станок, ткацкий станок назывался так.
Ну, ткаша, это же глагол?
Да, да, она ткала на ткацком станке, на вот этих кроснах.
А, то есть ткаша, красна, то есть, ну, ткала на станке.
На этом, да?
Ну, тут вот заяц, он рисует всю картину, как мне кажется. То есть это вот просто так
заяц, символ какой-то,
заяц не скачет перед простым человеком. Это вот, наверное, отсылка нас к Герасиму Иорданскому, да, вот Серафиму Саровскому, звери, у которых служили им.
Я так понимаю, что тут и символ есть, да, в этом зайце какой-то.
А надо дальше читать, и тогда ну, да. будет понятно.
Он чудился, этот человек, почему он чудился? Видение чуда. Заяц. Да, дикий зверь, а он вот перед ней там, видимо, плясал, что ли, скакал, да, плясал как-то. Читаем. И глаголя девица: нелепо есть быть дому без ушию и храму без очию. Юноша же той не внят во ум глагол тех речек девицы: где есть человек мужеско полу, и же где живет? Она же рече: отец и мать моя, поидоша взаем плакати. Брат же мой, иди через ноги в нави зрете. Юноша же той не разуме, глагол ея, дивляшися, зря и слыша вещь подобну чудеси. И глаголок девице: в недох к тебе зря тебя делающую, и видях заяц пред тобою скача, и слышу ото устнех твоею глаголы странны, некакие, и сего не вем, что глаголише. Первье бо рече: нелепо есть быть дому без ушию и храму без очию. Про отца же твоего и матерь рече, яко и доша взаим плакати. Брата же своего глаголя через ноги в нави зрете, и ни единого слова от тебе разумех.
То есть она как притчами говорит, он ничего не понял.
Загадки, да? Загадки задает.
Как бы дважды ты меня удивила. И то, что я вижу, и то, что я слышу. Заяц скачет, а ты какими-то непонятными словами со мной общаешься.
А что такое отец и мать и моя поидоша взаем плакати?
Наверное, дальше надо
дальше
идти,
будет растолкование. Да, вот это.
И про братьев тоже, да, будет?
Да, да, да. Все это она ему откроет.
Она же глагола ему: сеголи не разумеешь, прииди в дом сий и в храмину мою в ниде, и видя в мя сидящую в простоте. Аще бы был в дому наю пес, и чув тя к дому приходяще, лаял бы на тя, себо есть дому уши. А, и аще бы было в храмине мое отроча, и видев тя в храмине приходяще, сказало бы ми, себо есть храму очи. А еже сказах ти про отца и матерь, и про брата, яко отец мой и мать моя, и доша взаемо плакати, шли бо суть на погребение мертвого, и таму плачут. Егда же по них смерть приедет, и нии по них учнут плакати. Се есть взаимованный плач. Про брата же ти глаголах, як отец мой и брат, древолазцы суть, в лесе бо мед от древия в землю. Брат же мой, ныне не таково дело, и на таково дело иди. И як уже лезти на древо в высоту, через ноги зрете к земли, мысля, абы не урватися с высоты, аще ли кто урвется, сей живота гон знет. Сего ради рех, яко иди через ноги в нави зрете.
Вот вопрос: в нави, через ноги в нави. В нави это...
Это тот мир, наверное, да? Явь и навь.
Это вообще зрите там, где мертвые. То есть смерти зрите, там, где мертвые.
Через ноги.
Он же древолазец, он когда лезет, да, он как бы сквозь ноги смотрит вниз. Если он сорвется туда, да,
то все.
Туда, то смерть.
То есть, как бы он смотрит вниз, а он... там его смерть. Потому что если он сорвется, то погибнет.
Смерть рядом ходит.
Ну да.
Интересно. Пресс ноги смерти зрите.
Очень образно.
Да. Вот передо мной это, в окне кран стоит. Крановщик, наверное, тоже сидит. И в Наве через ноги зрит.
Но, к сожалению, он об этом ничего не знает.
Не знаю, может быть, кто знает, может, там верующий.
Интересно, вот у нее мышление, да, она показывает, она вот так вот притчами такими мыслит. Вот это образное мышление у нее.
То есть сразу понятно, что это непростая девица, непростая, да, необычная.
Три таких притчи она ему предложила.
С одной стороны, она, вот она такая, какая она есть, а с другой стороны, известно, что сам монах Ермолай Еразм, он когда составлял эту повесть, руководствовался, пользовался и народным фольклором, народными преданиями. Наверное, можно сказать, что и народная жизнь, она была, в общем-то, богата, да, разными преданиями и самим образным таким мышлением.
И она тоже основывалась ведь на евангельском сознании.
Да, на евангельском, да, сознании. Речь была все-таки богаче, чем сейчас. И сдается мне, и мышление вот имело такую образность, да, вот образность, и питалось действительно из Бога общения. Господь давал благодать Божию на такую мысль, да, вот на такое вот образное размышление. Плюс люди были грамотные, грамотеи по избам, особенно в зимнее время, сидели и все вот каждый вечер или мирянским чином службу служили, не везде были священники, или вот они занимались чтением житий, наставлений патерика и Слово Божие, потому что в ближайшем монастыре была библиотека, и они брали по очереди книги и занимались таким поучением.
Вы слушали передачу «Из сокровищницы церковной». Автор и ведущий Александр Владимирович Желобанов, руководитель группы изучения Священного Писания при Заиконоспасском монастыре Москвы.